Андрій Сенченко. Він зараз очолює громадську організацію «Сила права», котра нещодавно запустила таку от онлайн-платформу чи центр, онлайн-центр з питань деокупації та реінтеграції Криму. І саме про це будемо зараз говорити. Я зайшов на той сайт, та, чи у Фейсбуку ця сторінка, так? Ну, я сам у Фейсбуку ні, але заради такої важливої справи я зайшов до Фейсбуку, от побачив там жваве обговорення, і наскільки я розумію, то найбільше суперечностей і суперечок викликає та концепція прощення, яка заявлена у ваших пропозиціях, пане Андрію.
Андрій Сенченко. Називається концепція відповідальності.
Відповідальності, так. Але от там мене особливо там російською мовою я читав, там оце слово «прощення», я його не зустрічав в інших документах, які стосуються. Розкажіть, ну, історію відповідальності.
В нашій практиці юридичної цього немає, але я напомню, Хорватия применяла такую процедуру после Балканских войн, после всех тех трагических событий. Но я вначале хотел буквально два слова сказать, что такое Центр деоккупации и реинтеграции, который создан под эгидой нашего правозащитного движения «Сила права». Это, ну, такая как бы смесь, это и аналитический центр, и дискуссионная платформа. То есть наши специалисты готовят предложения, которые мы дальше обнародуем для общественного обсуждения. Это не догма, мы не навязываем свою точку зрения, но защищаем ее. И, естественно, впитываем все эти предложения, которые поступают от граждан, а мы рассчитываем и предпринимаем усилия для того, чтобы вот в обсуждение предлагаемой концепции реинтеграции и дополнительных мер по деоккупации оккупированных территорий, чтобы вот в обсуждение включились как граждане Украины, живущие на свободной территории, так и на оккупированных территориях Украины, также наши граждане, которые работают за рубежом, и зарубежные украинцы, которые являются гражданами других стран, имеют иной опыт и, ну, важную для нас тоже, может быть, другую точку зрения.
А вы ожидаете, что до обговорения приеднаются не громадяни Украины и те, кто, м'яко кажучи, не співчуває заявленим вами цілям?
Ну, вы знаете, они уже присоединяются, и есть очень разные взгляды. Вот я тут вчера до поздней ночи вел переписку с этническим украинцем из Канады, и ему тоже интересно, и он какие-то взгляды высказывал, ну, интересные, например, для меня, я поделюсь с нашими аналитиками. Есть очень такая резкая информация со стороны россиян. И, ну, в том числе были обращения такого рода, например, а почему вы собираетесь попросить из Крыма нас, когда мы приехали, честно купили жилье, мы же не воевали, это те самые колонизаторы. То есть они уже, хорошо, что они понимают, что придется уезжать.
Угу.
Ну, возвращаясь...
Ну, это ваше трактование. Скажем так, они разумеют, что есть люди, которые хотят сделать так, чтобы им
довелось... Ну, тут каждая сторона по-своему, ну, так сказать, смотрит на эту ситуацию. Так вот, все-таки возвращаясь к концепции ответственности, которая вызвала, ну, как бы на этом этапе наибольший резонанс. Вопрос заключается в том, что единственная до последнего времени, единственная формула, связанная с реинтеграцией оккупированных территорий, была зафиксирована в Минских соглашениях, ну, которые общество, большинство наших граждан, как мне кажется, отвергают. И суть этой формулы заключалась в следующем. Особый статус Донбасса, практически полная амнистия и немедленные выборы. То есть, по сути дела, ну, до возвращения этих территорий в правовое и политическое поле нашей страны. Ну, я не знаю, как мне кажется, что многие наши граждане, знаете, на интуитивном уровне понимают, что это приведет к тяжелым последствиям. Ну, я, может быть, пытался чуть глубже разобраться, и мне тоже кажется, что это неприемлемая для страны формула, потому что, когда мы говорим реинтеграция, то это взаимный процесс. Прошло уже почти 4 года войны. За эти 4 года мы стали очень разными. И там массированно работает российская пропаганда, там растет уже поколение молодых людей, которые еще были детьми, когда начиналась эта агрессия. И поэтому очень важно, чтобы мы находили такую вот формулу, которая была бы воспринимаема и на свободной части Украины, и на той части, которая на этот момент оккупирована. Потому что если применить Минскую формулу, то, на мой взгляд, есть высокая вероятность перерастания международного вооруженного конфликта во внутренний.
Ознаки внутреннего конфликта у нас есть.
Любая война, она сопровождается, так сказать, разделением, в том числе раскол происходит и по семьям, и так далее, поэтому и над этим активно работают оккупанты.
Пане Андрію, а от які конкретні пропозиції вже висунуто Центром деокупації і реінтеграції тимчасово окупованих територій?
Ми смисловими блоками обнародуємо эту програму реінтеграції. І на сьогодні три блока обнародовані на вот этой нашей странице Центра деоккупации и реинтеграции в Фейсбуке. Первый касался урегулирования проблемы гражданства в Крыму, имея в виду, что при возвращении Крыма вернется 2 миллиона граждан с двумя паспортами. И вот как с этим быть? Второй блок касался как раз того, о чем я уже вскользь упоминал, это статуса иностранцев, которые на момент деоккупации будут находиться на наших оккупированных территориях. И дальнейшая, так сказать, их судьба в этом смысле. И третий, возвращаясь вот к концепции ответственности, третий блок касался наших граждан, которые в период оккупации и российской агрессии совершили на оккупированных территориях преступления, связанные с оккупацией и российской агрессией. Я не имею в виду общеуголовные преступления, там, бытовое убийство или там, грабеж или что-то еще. Именно преступления, связанные с российской оккупацией и агрессией. А проблема в том, что наши правоохранительные органы, а я со многими беседовал на эту тему, руководителями, у них взгляд такой немножко карательный. Вот если с такими мерками подойти, например, к крымской ситуации, которая легче, чем на Донбассе, потому что в Крыму не было массового кровопролития, хотя были преследования и убийства, и исчезновения мирных граждан, и погибли два наших военнослужащих в период как раз начала российской оккупации. Так вот, если просеять вот эту крымскую ситуацию через сито действующего уголовного кодекса, то очень большое число людей попадет под уголовную ответственность. Мы же считаем, но еще большее число обычных мирных граждан, которые на самом деле ни в чем не виноваты с точки зрения уголовного кодекса. Может быть, кто-то глупости совершал, где-то что-то кричал, с какие-то бегал там флагами.
Або ходил на референдум.
Или ходил на референдум, хотя не столько ходило, как это рассказывала оккупационная власть. Так вот, за глупости тюрьму не сажают, сажают за преступление. Но за этот период сформировались определенные фобии в Крыму и на Донбассе, и многие думают, что будут наказывать за все, за два паспорта, там, еще за какие-то вещи, за высказывания. Поэтому наша задача была таким образом объяснить людям, что абсолютное большинство граждан, которые не совершали уголовных преступлений, они никоим образом не будут преследоваться, и их реинтеграция в единую Украину в большей степени будет сопровождаться восстановлением их прав, имущественных, там, земельных, и многие пострадали, с включением в общественно-политическую жизнь страны и так далее. А вот те, кто совершили преступление, и нужно очень четко очертить круг этих людей, те, кто совершили преступление, должны нести ответственность. Но, опять-таки повторю, этих людей достаточно много, а степень тяжести преступлений совершенно разная. И проблема заключается в негибкости действующего уголовного кодекса. Потому что если мы возьмем хотя бы одну статью, 111-ю «Державная зрада», там есть всего две части. По первой части от 12 до 15. А по второй части, если человек вовремя пришел, признался, там никаких последствий не было и так далее, тогда, так сказать, есть процедура освобождения от уголовной ответственности. И все. А есть большой слой тех людей, которым применим термин, известный из международного законодательства, коллаборанты. И вот эти люди сегодня в большей степени нашими правоохранителями мысленно подтягиваются к части первой, а там, извините, от 12 до 15. Поэтому мы сейчас готовим закон о прощении. И этот закон подразумевает три серьезных блока. Первое – это изменения в Уголовный кодекс Украины.
Это термин ваш?
Ну да, это предложение нашего центра деоккупации и реинтеграции. Но еще раз повторю, мы в какой-то степени использовали опыт хорватского.
Это зрозуміло, да. Це ми запам'ятали. Але от чому саме прощення, а не, скажімо, амністія?
А потому что это совершенно разные процедуры. Амністія – это когда уже человек, так сказать, осужден, а потом там президент его. То есть это более сложное. А в таких случаях, когда речь идет о большом числе людей, то она вообще сложная. Какие-то, так сказать, другие варианты. Но вот, как нам кажется, все-таки прощение в этом смысле, более правильная процедура, она абсолютно индивидуальная и она добровольная. Так вот, еще раз повторю, мы готовим три блока в этом законе. Основных, первый блок касается изменений в Уголовный кодекс. То есть мы попытаемся предложить депутатам и нашим гражданам более гибкое меню по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе вот там 111, 109, 110, все, которые касались государственной, так сказать, безопасности и так далее, территориальной целостности. Так вот, более гибкое меню. И эти статьи будут дополнены, в частности, 111, частью 3, как мы предлагаем. Это ответственность за коллаборационизм с четким определением терминов, чтобы была, ну, четко определена верхняя и нижняя граница в этом понятии, чтобы, опять-таки, не подтягивали тех людей, которые просто выражали свои мысли. Да, мы с ними не согласны.
А те, кто працював в державных установах, как вы до них
ставите? А здесь есть огромная разница. Да, потому что даже, ну вот берем, к примеру, систему МВД. Были руководители, главка МВД Украины в Крыму, их заместители, начальники городских, районных там, подразделений, их замы и так далее. У них одна степень ответственности, а у, допустим, сельского участкового иная степень ответственности. При этом там же есть два периода. Вот когда во время начала российской агрессии, оккупации, до прекращения, официального прекращения действия наших этих органов правоохранительных на территории Крыма, оценивается их действие и бездействие, потому что у них был определенный статус, определенные обязанности и возможности. Так? А второй период, когда, допустим, человек пошел служить в оккупационную полицию. Вот некоторые перетекли, но я привел пример сельского участкового. Он при украинской власти был сельским участковым, при российской власти сельский участковый. Да? И что, он потом после деоккупации опять останется сельским участковым? Наверное, нет.
А людина, но в тюрьму... яка служила в пожежній команді?
То тільки хотіла запитати.
Ні, конечно, есть уйма вопросов, потому что есть там пенсионный фонд, это социальная функция, есть МЧС, это люди, которые там тушили пожары и так далее. Но, опять-таки, здесь есть определенная градация. Вот, допустим, в Крыму есть, ну, бывший руководитель управления МЧС в Крыму, в чине генерала, да, который перетек, так сказать, обслуживать оккупантов. То есть, на мой взгляд, вот он должен подпадать под ответственность. А тот там, не знаю, командир пожарного расчета, ну, точно нет. Поэтому мы как раз и пытаемся одновременно с вот, подготовкой этого закона предложить некую градацию и границы, и четко очертить, кто за пределами уголовной ответственности, и зафиксировать в этом законе, кто подпадает под уголовную ответственность. Но вот эта категория, которая подпадает под уголовную ответственность, она делится, ну, по нашему предложению, на две неравных части. На одну небольшую часть тех, кто, безусловно, должен предстать перед судом и сесть в тюрьму. И на большую часть из тех, кто совершил преступление, которые совершили преступления не тяжкие, не особо тяжкие, а преступления средней и небольшой степени тяжести. Это градация Уголовного кодекса. Угу. Так вот, те, кто совершил преступления средней и небольшой степени тяжести, они могут рассчитывать на прощение. А вторая часть вот этого нашего закона, то есть первое изменение в Уголовный кодекс, второе изменение в Уголовно-процессуальный кодекс, и третье – это, собственно, описание процедуры прощения и критериев по которым гражданин попадает под эту категорию подлежащих прощения.
Законопроект уже подан до Верховной Рады.
Ну, вы хотите мгновенно, это абсолютно
не,
новое.
Я хочу дизнаться.
Смотрите, я расскажу
тех... А наступное запитание будет, чи фракция «Батьківщина» лобіюватиме ваш закон у Верховной
Поясню Раде. Ситуацию. Мы поступаем совсем не так, как поступает наша власть или поступала до сих пор. То есть мы подготовили концепцию, мы эту концепцию предложили обществу. Мы сейчас впитываем все предложения, да, у нас идет там дискуссия, спорим и так далее. Параллельно мы готовим, базируясь на наших мыслях и предложениях, готовим проект закона. Я полагаю, что эскизный вариант проекта закона мы сможем обнародовать к концу января. И будет еще один этап обсуждения, уже не концепции, а проекта закона, который, на мой взгляд, может занять еще примерно 2 месяца. И после этого мы предложим депутатам от всех фракций поддержать этот законопроект. Потому что он будет уже являться результатом широкого общественного обсуждения. У нас обычно делают все совершенно наоборот. Что-то впихивают в парламент, проталкивают коленом, а потом, так сказать,
зрозуміло,
вся страна страдает.
Пане Сенченко, було б несправедливо в розмові з вами не поставити, бодай, одне запитання про всеукраїнський громадський рух «Сила права», який є правозахисною організацією, надає безоплатну юридичну допомогу тим, хто постраждав внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Що там зараз робиться? І оця ваша діяльність щодо центру деокупації і реінтеграції, чи вона не забирає дещо зусиль від роботи?
Ні, абсолютно точно. Це просто ще одне направлення. І ми відкрили центр деокупації і реінтеграції. Це не останнє нове направлення. В зв'язку з тим, що, во-первых, у нас в результаті нашої основної діяльності це підтримка постраждалих від дій Російської Федерації, у нас собралась очень мощная команда. Команда разноплановая. И, то есть мы пытаемся максимально использовать этот потенциал. Прежде чем вернуться к основной деятельности силы права, я все-таки 2 слова скажу о механизме прощения. Этот механизм подразумевает следующий порядок. Когда гражданин, который понимает, что он совершил преступление, после деоккупации он имеет право в течение 6 месяцев обратиться в украинский суд, написать заявление о совершенном им преступлении, то есть, по сути, явка с повинной, и дополнительно заполнить прошение о прощении. Дальше суд на основании четко установленных критериев выносит один из 3 вариантов решения. Если гражданин просто эмоционально переоценил свои действия, и там нет состава преступления, выносится решение о том, что нет состава преступления, его действия, он освобождается. То есть на основании того, что нет состава преступления, так сказать, закрывается это дело. Второй вариант. Если он совершил тяжкое, особо тяжкое, то в этом случае оно, так сказать, передается для дополнительного расследования. Если он подпадает под критерии прощения, выносится решение о прощении. Но в чем суть прощения? В замене наказания за реально совершенное преступление, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы, в замене такого наказания на временное ограничение прав этого человека. Временное ограничение, которое мы предлагаем, достаточно жесткое, но на наш взгляд справедливое. На 10 лет лишение права на госслужбу, военную службу, работу в судебных органах, органах местного самоуправления, на преподавательскую работу и на участие в выборах. И с точки зрения голосовать, и с точки зрения, так сказать, избираться, и с точки зрения участия в избирательных комиссиях. Ну, а теперь 2 слова за оставшееся время. Сила права и наши судебные усилия. Цель наших усилий, первое, помочь пострадавшему. Второе, наказать государство-агрессор. И третье, зафиксировать доказательства военных преступлений, нарушений прав человека и так далее. У нас сегодня в работе более 10 тысяч заявлений наших пострадавших граждан. С ними работают 25 юридических офисов по стране. Еще раз повторю, все это делается бесплатно. Более 200 решений уже вступили в законную силу.
Ну, це зрозуміло, що вам вдається, очевидно, допомогти постраждалим і зібрати документацію, а от покарати державу-агресора, це, мені здається, вам не до снаги.
Хочу вам сказать, что нам удалось арестовать решением украинского суда право требования Российской Федерации на 3 миллиарда долларов российского кредита и процентов по нему. Это тот кредит, по которому идет суд между Украиной и Россией в Лондоне. Мы не конфликтуем с этим судом. К сожалению, мой прогноз, что наша страна вряд ли выиграет процесс в Лондоне, потому что никто не хочет в мире создавать прецедентов, когда одна страна, не находясь в состоянии войны с другой, не возвращает долги. Но наш арест работает, и если произойдет проигрыш там, то эти деньги мы из страны не выпустим.
Ну що ж, я закликаю тих, хто зацікавиться подробицями діяльності організації громадського руху «Сила права» і Центру деокупації і реінтеграції, заходити на сайт
sila-pravda.org.
І також заходити на сайт громадськийрадіо.орг, де невдовзі буде виставлено нашу розмову з Андрієм Сенченком.
І на страничку в Фейсбуці «Центр деокупації і реінтеграції».